Зачем вы меня все время роняете? Сразу понятно, на какие фильмы это ссылка, и сразу у всех улыбка. На самом деле ты не такой, ты таким не родился. Ты внутри добрый, чуткий, отзывчивый человек. Ну как такое принять? Вы что? Я неплохой, я хороший.
Всем привет, это подкаст «Соли». Сегодня у нас в гостях Шурали Каримов, мой друг, человек с очень интересной судьбой, поработавший в разных индустриях, в разных ролях. Я с Шурой познакомился, когда он активно занимался коучингом, и у нас было очень много о чем поговорить. Сегодня я пригласил его в подкаст, чтобы затронуть ряд тем. Эти темы очень разные будут, от искусственного интеллекта до развития, до духовности.
Привет, да, я Шурали. Я вырос в Таджикистане, это тоже часть какого-то наследия платформы, скажем так, да. Изучал микроэлектронику по профессии hardware engineering. 10 лет провел в разработке, 10 лет провел в продажах, все время в софтверных стартапах. Последние 7-8 лет провел в адвайзинге, в коучинге, работая с основателями тех же софтверных стартапов. Это очень интересная среда, это очень вдохновляющая, мотивирующая среда. Вот. Это профессионально, лично. Наверное, в первую очередь, у тебя папа. У меня 4 дочери. Хотя я вырос в чисто мужском окружении. Братья, двоюродные братья и так далее. Очень такая... Таджикистан — это все-таки male-dominated, скажем так, атмосфера. И 4 дочери — это, конечно... Взрывы шаблонов на каждом углу. Это самый главный челлендж.
Я еще хотел привнести, что ты пожил за свою жизнь, по-моему, в 4 или 5 странах. Можешь немножко рассказать, как этот опыт тебя, скажем так, обогатил? Что в этих переездах, в этих эмиграциях было важного?
Это интересный вопрос. 3 или 4 вещи приходят на ум. Первое, с чем я столкнулся, когда ты переезжаешь куда-то, другая культура, другой язык. Восприятие тебя резко отличается. Я помню, когда я переехал в Англию сначала, а потом уже оттуда в Австралию, я вдруг понял, что когда я общаюсь на русском, у меня проще получается шутить, подхватывать какие-то культурные ссылки на литературу, кинематограф, повседневную жизнь и так далее, отвечать на шутки. То есть диалог получается в совершенно другой динамике. Какое-то время, естественно, чувствовалось ограничение в русскоговорящей среде людей, которые выросли в бывшем Советском Союзе, скажу, надо меньше пить. Или зачем вы меня все время роняете? Сразу понятно, на какие фильмы это ссылка, и сразу у всех улыбка. Или скажу, 31 декабря мы с друзьями каждый год идем в баню. Всем сразу все понятно. А когда ты сидишь в офисе, и человек 10 друг другу постоянно такие ссылки перекидывают, ты чувствуешь себя в неком вакууме. И сначала немножко это раздражает, а потом потихоньку ты набираешься всех этих референсов. Через какое-то время ты вдруг понимаешь, что ты влился в среду, у тебя уже тоже есть точки соприкосновения. И это совершенно другая культура. У тебя вдруг возникает ощущение реальное, что люди воспринимают жизнь чуть-чуть под другим углом, чуть-чуть в другом ключе, через немного других спортивных героев, героев кинематографа, героев литературы, всех тех, с кем они отождествляются, которых берут пример, где они выбирают для себя ролевые модели и так далее. И они все отличаются. Наши, я имею в виду советские, от австралийских сильно отличаются. А дальше... Это приводит к тому, что ты начинаешь чувствовать реально, как они чувствуют жизнь по-другому. Где у нас есть какие-то ограничения, где мы зажаты, а где мы, наоборот, открыты. Вот. Мне кажется, когда собирается толпа русскоговорящих людей из бывшего Советского Союза, начать говорить по душам получается гораздо быстрее и проще.
Может быть, знаешь такую метафору, что есть культуры, которые похожи на арбузики, и культуры, похожие на персики? Это типа идея про то, что у арбузов жесткая оболочка, но внутри они мягкие, а у персиков наоборот. Типа все очень nice, но как только пытаешься по душам, там косточка такая нормальная.
Это классная метафора. Но при этом дальше пришло осознание еще того, что все-таки то, что мы называем культурой, и то, что мы называем индивидуальными характеристиками, что ли, это не всегда соответствует, не всегда корректное определение, что ли. Очень часто человек говоря, я вот такой, я резкий, я там шумный и так далее. На самом деле внутри, вот это может быть как раз та самая корочка арбуза, а внутри он совсем другой. Много слоев травм, которые человек не проработал, которые он рассматривает вне контекста. Вот он должен был быть резким, ну, я не знаю, на улицах какого-нибудь Магнитогорска, да, где в 90-е, где ему приходилось выживать. Вот в том контексте вот это поведение, это было поведение выживания. И оно прилипло, оно наслоилось. А потом такой человек переезжает куда-нибудь, я не знаю, Пало-Альто, где среда совершенно другая, где все ходят эти хиппи, общая любовь, все обнимаются и так далее. А он такой резкий, жесткий. И все думают, что немного хам, грубиян, агрессивный. А он всем пытается доказать, надо себя принимать. Вот вы же говорите, что надо себя принимать. Вот я такой. На самом деле ты не такой, ты таким не родился. Ты внутри добрый, чуткий, отзывчивый человек. Но тебе пришлось выживать. И поэтому травма, которую мы вне контекста рассматриваем, может выглядеть как черты характера, черты личности. А дальше травма, которую несет в себе семья, она выглядит как, ну, особенности этой семьи. Где-то семьи общаются тихо, мирно, чинно, где-то семьи, которые постоянно шумные, но при этом веселые, где-то есть семьи, в которых принято подшучивать, стебаться, громко спорить. И это тоже может быть травмой, которую рассматривают вне контекста и приписывают вот это особенностям этой семьи. Но дальше, если рассмотреть, все-таки, скажем, Вторая мировая война повлияла на нас очень сильно. Особенно годы голода, разрухи и так далее после Второй мировой войны. И это травма, которая вне контекста рассматривается и ассоциируется с культурой, что вот российская культура или культура людей из бывшего Советского Союза, она вот такая, что вот они вот такие резкие, с суровым лицом. Но на самом деле же это не так. Это очень чуткие, добрые, отзывчивые люди с широкой душой и большим сердцем. Но при этом вот эта вот стигма, она прилипла. Почему? Потому что вот этому народу приходилось выживать, бороться. Мне, во всяком случае, я считаю, что повезло, пожив в разных культурах, когда ты смотришь, как народ себя описывает, а потом ты с ними близко общаешься, и ты понимаешь, а какой народ на самом деле. Ну, немножко грустно, а мне кажется, если люди осознавали бы вот эту разницу между кожурой и внутренностью этого арбуза, да, у нас было бы гораздо больше точек соприкосновения, и гораздо проще, веселее, легче жить было бы.
Знаешь, я тут недавно понял, что я начал постепенно добавлять в свой круг все больше людей, не похожих на меня, да, которые меня даже триггерят, и как раз кажутся, может быть, чрезмерно жесткими или там нарциссичными, короче, с разными качествами, которые прям вот задевают. Я понял, что я специально им показываю, что я открыт, несмотря на то, что я не согласен, я открыт.
Во, а интересно, а как ты это делаешь? Какие у тебя есть тактики?
Я одну тактику тоже как бы приобрел. Мы с тобой в Амстердаме встретились, у меня это там четвертая или пятая миграция уже. Для себя придумал метафору общего знаменателя. То есть неважно, в какой стране ты живешь, есть вещи разные, а есть общий знаменатель. И если ты через него общаешься с человеком, то, в общем-то, неважно. Например, все люди хотят жить в счастливой семье, ну, создать счастливую семью для себя. Все люди хотят самореализовываться, всем нравится какая-то форма творчества. Ты как бы просто можешь зайти не с того, там, что у вас разные взгляды, да, допустим, у меня есть там учитель йоги, он антиваксер, он там вообще не признает вакцины, считает, что есть мировое правительство, оно все хочет поработить. Ну, как бы у нас очень отличные взгляды. Но когда мы разговариваем про душу или йогу, или традиции, да, какие-то, он прям раскрывается, и мне про это очень интересно, ему интересно. Мы про это говорим часами. Мы как бы с этим интересом глубже заходим, а потом уже как бы не хочется про вакцины говорить, если честно.
Действительно хорошие примеры. Я в Австралии осознанно научился улыбаться. Просто постоянно улыбаться, потому что для них нормальное расслабленное состояние – это улыбка. Для нас нормальное расслабленное состояние – это, ну, такое серьезное лицо. А улыбка – это уже повышенный уровень чего-то. А у них наоборот. Вот нейтральное лицо – оно улыбается. И тебя через вот эти вот выражения лица, через жестикуляцию, позы, через язык тела, скажем, воспринимают и создают у себя в голове картинку того, а кто ты есть, какой ты есть человек. В последние годы у меня появилась такая теория искажения реальности. Все, что мы делаем друг с другом, это общаемся, коммуницируем. И очень часто, если мы не задумываемся о том, что мы хотим, чтобы другой человек получил на другом конце этой коммуникации, то эта коммуникация получается случайной, ненамеренной. И человек воспринимает тебя через какие-то свои призмы, а не таким, какой ты есть. Первый уровень – это намерение. Второй уровень – это то, как мы выражаем это намерение. Очень часто мы язык наш ограничивает. Это тоже был очень интересный инсайт, пожив сначала в Англии, в Австралии, потом переехав в Голландию, где совершенно другая культура, другой язык, вдруг начинаешь понимать, пытаясь перевести свои мысли на еще один язык, начинаешь понимать, что все-таки язык, он часто нас ограничивает. Мы используем не совсем те слова, а дальше не используем не совсем ту интонацию, которая привычна в этой культурной среде. То, как эти люди привыкли выживать и воспринимать окружающий мир и друг друга, не транслируется им. Это если я осознанно еще пытаюсь выразить свои мысли через свое поведение. Язык у меня оказывается другой, нежели у них. А очень часто мы неосознанно это делаем. Повторяем какие-то шаблоны, ведем себя по накатанной. И это совершенно очень часто не выражает наших намерений. У меня была ситуация, когда с одной сотрудницей у нас был разговор, она пришла и очень классно начала подмечать, где что можно исправить, улучшить и так далее. И я ей на английском сказал: «Я бы хотел, чтобы ты была более уверенной. Я хотел бы, чтобы ты не стеснялась, разговаривала, спрашивала у людей, делилась своими наблюдениями, потому что они очень классные. Будь увереннее. Это все очень полезно очень». Она это восприняла как: ты совершенно неуверенная в себе, размазня, и тебе нужно быть более уверенной. Почему? Потому что ее мама и бабушка ей все детство повторяли. У меня не было намерения сказать: я хочу, чтобы ты была более уверенной. У меня было намерение сказать: я хочу, чтобы как можно больше людей услышали твои идеи, потому что они очень классные. Вот то, что я хотел сказать, и то, что я сказал, это совершенно разные вещи. Мое поведение не отражало моих намерений. Она обиделась, две недели у нас как-то общение не очень было. Но потом мы докопались до сути, поняли друг друга. А третий уровень еще. Даже если ты правильно выразишь свою мысль, даже если ты всем своим телом будешь источать дружелюбность и слова правильные выберешь, человек что-то все равно может стригерить, потому что у него тут целый пласт сидит своих фильтров и триггеров. И в итоге то, что я хотел сказать, и то, что этот человек воспринял, оказывается совершенно разными вещами. Моя реальность, она, исказившись, достигает другого человека. Поварившись в разных культурах, в разных странах, для меня это стало очень очевидно, как плохо мы умеем общаться, как плохо мы умеем выражать свои мысли, выражать свои намерения. Как очень часто у нас даже осознанных намерений нет. Жизнь в переездах, в эмиграции оказалась такой очень отрезвляющей, что ли.
Сейчас, кстати, я почему-то подумал, что вот с появлением генеративных нейросеток, там чат GPT и все такое, даже вот фидбэк ты человек хочешь написать, написал сообщение, типа, блин, вот, короче, все хорошо, но вот тут и тут ты, конечно, лажаешь. И просто отправляешь в чат GPT, говоришь, переформулируй так, чтобы можно было фидбэк нормальному человеку дать. И он пишет в 10 раз лучше текст, который примерно выражает то же самое намерение, то же самое фидбэк, но так, что человек это может воспринять.
Вот, интересно. Это вот очень интересная тема. Это же не говорит о том, что эта нейронная сетка вдруг становится человечнее человека. Смотрите, это просто говорит о том, что она рассмотрела огромное количество примеров, где-то была информация по каждому примеру. Это хороший пример или плохой пример? Этот пример сработал или не сработал? И обработав все эти данные, она для себя вывела какие-то формулы, то есть приобрела какие-то навыки. И теперь она владеет этим навыком лучше, чем мы. И это круто, это просто означает, что мы тоже можем приобрести этот навык. Это не значит, что с нами что-то не так. Это значит, что мы тоже в состоянии приобрести эти навыки. Только вот важно найти человека, который именно этим глубоко профессионально занимается. Я тут пару лет назад для себя открыл девушку, зовут Ванесса Фан Эдвард. Она занимается именно исследованиями в области таких вот межчеловеческих коммуникаций. У них есть сайт Science of People называется. У них очень много открытых доступа материалов с практическими советами или хотя бы с практическими примерами. Вот в таком контексте вот такое поведение воспринимается вот так. И ты думаешь, я даже не подозревал, что вот такое поведение может вот так интерпретироваться. Ну, теперь понятно, почему люди вот так вот реагировали. И это очень круто. Мы можем приобрести эти навыки, мы можем начать и общаться лучше друг с другом, и решения принимать лучше, и из конфликтов выходить лучше. Вроде бы это все какие-то вот человеческие черты, но оказывается, это все навыки, которые мы можем прокачать, приобрести. Следующий уровень затык оказывается в том, а насколько мы вообще открыты к тому, чтобы, во-первых, признавать в себе отсутствие этого навыка, а во-вторых, слышать, слушать и приобретать эти навыки. И эта тема меня в последнее время тоже очень сильно волнует, интересует. Можно ли ускорить личный рост и что ему мешает? В контексте стартапов, мне кажется, стартапы растут со скоростью роста людей, которые в них работают. Мы видели очень много хороших примеров стартапов, которые очень быстро растут. И там действительно, оказывается, работают очень открытые люди, ну, на каких-то этапах. Все-таки стартапы как люди, они тоже растут, трансформируются, изменяются. И бывают какие-то периоды в жизни стартапа, о которых старожилы вспоминают с ностальгией. Да, вот был период, вот культура была просто обалденная, мы так росли классно, мы, такая команда была сплоченная, мы так здорово друг у друга учились и так далее, и так далее. И мне кажется, если прокачать вот эту способность учиться и расти, и попасть в команду таких же людей, это звучит безумно круто. Наверное, по ощущениям тоже.
Понимание того, что скиллы не фиксированы, а могут развиваться, причем очень разные скиллы. Не самое порой очевидное. Ну, то есть те же коммуникационные навыки или вот типичный переход из индивидуал-контрибьютора, эксперта, по сути, в менеджера, да, то есть когда начинает быть необходима коммуникация, лидерство, воодушевление других, да, ты уже руками почти ничего не делаешь. Кажется, тоже такой знаковый переход для многих, когда осознается много чего не хватает и нужна поддержка. Наверняка у тебя были моменты, когда ты там коучил таких людей или как-то с ним взаимодействовал.
Да, действительно, это очень тяжелый переход. Мне кажется, как раз первый раз, особенно для людей с технической профессией, это как раз первый раз, когда они сталкиваются с областью навыков, которые, ну, совершенно чужды, ну, не то, что чужды, совершенно незнакомы. И осознать, что тебе теперь требуются совершенно другие навыки. Вот ты программист или электронщик какой-то, и ты все время считал, что тебе нужны технические навыки. И это самое главное. И это стало очень глубоким убеждением. А тут ты сталкиваешься с необходимостью принять факт того, что технические навыки здесь играют, ну, самую последнюю роль. Да, они тебе помогают общаться на тему со своими коллегами и подчиненными, понимать то, что они тебе говорят, и задавать более-менее грамотные вопросы. Но большую часть своего времени ты тратишь в области других навыков, о которых ты не подозревал раньше. И принять это очень сложно. У меня есть такая личная теория, почему это происходит, но я в ней не очень уверен. Мне кажется, что, ну, вот мы идем в школу, там начинается наш путь применения своего мозга, своих знаний. 10-12 лет мы получаем хорошую оценку, когда мы знаем ответ, плохую оценку, когда мы не знаем ответ. И когда мы систематически не знаем ответ, нас составляют на второй год и так далее. И это шейминг такой страшный. Проходит 10-12 лет каждодневного, ежечасного вот такой тренировки. Потом мы идем в институт. 5, 6, 7, 8 лет люди учатся. Там тоже. Знаешь правильный ответ? Сдал экзамен, получил зачет. Молодец. Не знаешь правильный ответ? Провалил экзамен, тест и так далее, и так далее. Остался на второй год, перевелся на какой-то другой курс. Просто отчислили из института. И вот 15, 17, 20 лет постоянные тренировки, что ты должен знать правильный ответ. Если ты не знаешь правильного ответа, ну, хуже быть не может. И мне кажется, когда такой человек приходит на работу, и ему говорят, ну вот здесь ты сейчас сталкиваешься с чем-то, чего ты не знаешь, чего ты не понимаешь, и с необходимостью навыков, которых у тебя нет. Ну как такое принять? Вы что? Я неплохой. Я хороший. Ну, естественно, это воспринимается в штыки, очень эмоционально возникает трения, конфронтации и так далее. И это очень сильно мешает этим людям расти. Вроде бы толковый, талантливый, подающий надежды молодой специалист. А оказывается, что она или он совершенно не могут воспринимать такую обратную связь, потому что она резко идет, конфликтует с их восприятием себя как личности, которая, возвращаясь к самому началу, мы отождествили себя с тем, что я знаю правильные ответы, но на самом деле это не я. И мое «я» находится глубже. Я человек, который может учиться, который может находить правильные ответы. Но на поверхности вот эта вот толстая шкурка арбуза, которая звучит как «я знаю правильные ответы». И не дай бог я окажусь в ситуации, когда я не знаю правильного ответа. Мне сложно это принять, потому что вся моя личность бунтует. Иначе, а кто я тогда, если я не знаю правильного ответа? Вот я человек, знающий правильный ответ. Если я оказываюсь в ситуации, когда я не знаю правильного ответа, тогда я кто? Просто не человек, какое-то непонятное существо, плохое, отверженное, непринятое, неправильное. Это тяжело.
Слушай, очень согласен с тобой. Но, наверное, есть еще такой переход из middle manager в executive. Ты тоже, наверное, его наблюдал, который требует уже совсем других скиллов. Там, наверное, тоже как-то.
Ты знаешь, да, эта штука очень классно описана в книжке «Семь привычек».
Высокоэффективных людей, по-моему.
Да, высокоэффективных людей. На самом деле книжка не про привычки. Книжка про уровни зрелости. Когда человек переходит из зависимого состояния в независимое состояние и оттуда переходит во взаимозависимое состояние. Мой субъективный ограниченный опыт мне говорит о том, что очень многие экзекутивы застревают на уровне независимом. Они умеют принимать решения, они умеют построить команду, которая является как бы их продолжением. И они за эту команду могут принимать решения, задавать направления. Но все проблемы возникают в их взаимодействии с подобными себе экзекутивами, с членами их экзекутив-команды. Потому что здесь уже требуется для эффективной работы вместе на этом уровне требуется вместе принимать решения. С оглядкой друг на друга, с оглядкой на общие цели, общие ограничения. И частенько приходится приносить в жертву цели своей функции, чтобы выиграла общая цель. И независимый человек, ему очень тяжело это дается. А переход во взаимозависимое состояние дается не всем по той же самой причине. Потому что у меня устоялись убеждения. Я принимаю решения. Решения я принимаю вот по такой схеме, с оглядкой вот на такие цели. И это меня делало все время успешным. Сначала это вошло в привычку, потом стало убеждением, что вот это правильно. Скажем, экзекутив, руководитель продаж, сталкивается с экзекутивом, руководителем разработки. У них совершенно разные убеждения. И чтобы им вырасти, перейти вот на этот взаимозависимый уровень, сначала надо убить свои старые убеждения. Сначала нужно представить, а что если, возможно, еще и вот такая другая точка зрения, вот такой другой угол зрения. Ну, та же самая ситуация. Мои убеждения – это часть меня, это мое «я». Я верю, что вот так правильно, по-другому неправильно. И представить себе, что то, во что я верю, может быть либо неправильным, либо не единственным возможным сценарием, но это как убедить человека в Бога не верить.
Да, с убеждениями очень сложно что-то сделать. Как бы кажется, что это самый сложный уровень для людей. Там, верование, убеждения, ценности. То есть вот с этим работать и находить общий язык как будто максимально сложно.
Знаешь, вот корпоративная среда, работа в команде и так далее, нам кажется очень болезненными ситуациями, где конфликты, конфронтации очень болезненные, острые. Но если экстраполировать, те же самые проблемы, двигатели всей этой боли, присутствуют в ситуации национализма, например, да, шовинизма, расизма, сексизма и так далее. Такая сильная убежденность, что вот так правильно, по-другому быть не может, по-другому неправильно. И мне кажется, вот это нас сильно ограничивает, как людей, индивидуально. Все-таки когда Толпа принимает решение, это не толпа принимает решение, куча людей индивидуально принимает решение, каждый сам за себя. Вот каждый из нас сталкивается вот с такой внутренней борьбой, со своими арбузными шкурками, которые они принимают за реальную монету, за чистую монету.
Есть ощущение, что это вообще такая дуальность, полярность, как угодно назовите, индивидуализм и коллективизм. Да? Ты часть общества, тебе нужно быть частью, и это отдельная работа, и ты индивид. Тебе как бы важно быть собой, индивидуальностью. И как будто некоторые люди не справляются с управлением сразу двумя историями, да, и скатываются в какую-то одну, например, коллективное мнение, что там нужно не любить таких-то, нужно презирать таких-то, национализм, если говорить, а своих любить.
Мне кажется, это вот то, что на поверхности как раз. Ошибкой было бы не опуститься на уровень этих индивидуальных эмоций за проявлениями индивидуализма или коллективизма тоже стоят вот эти вот индивидуальные эмоции. И в итоге growth mindset заключается в том, чтобы представить себе, что существуют другие точки зрения, другие возможности, что круг всего, что я знаю, он ограниченный, и за этим кругом существует целая вселенная возможностей, мнений, ограничений и так далее, которым эффективнее, мне кажется, проявлять любопытство. Эффективная стратегия — это проявить любопытство. Интересно, вот ты считаешь, что вот это не так. Почему? Я представлю себе, что ты не глупый человек, что ты много работала, много училась, и у тебя есть какая-то мотивация, обоснование какое-то. Проявить любопытство к мнению. И еще другой темой, очень интересной, очень тонкой, очень сложной является, мне кажется, границы. Проявление границ, проявление уважения к чужим границам, в том числе включает в себя, оказывается, не делать предположений за других людей. Вот ты сказал два слова, а я уже создал себе картинку, понятно, он об этом говорит. Почему? Потому что я сделал какие-то предположения, сжал твою личность вот до понятного мне минимума и, исходя из этого минимума, сделал вывод о том, о чем ты на самом деле говоришь. А это, оказывается, проявление неуважения к границам другого человека.
У меня в книжке про аутентичную коммуникацию есть как раз глава про границы. Я помню, что мы там пришли к интересной метафоре про как границы государства есть на карте, на контурной. Но как бы если посмотреть со спутника, то ее как бы нет. Такое ощущение, что мы часто смотрим на территорию между нами и другими людьми, примерно там пунктиром отмечаем себе эту границу, она может оказаться в другом месте. Как будто важно, это чекать, да, то есть вот ты заходишь в разговор, и какие могут быть варианты почекать границу, типа, Широли, я хочу, сейчас два примера. Широли, я хочу тебе сказать, кстати, что ты довольно резкий. Это один вариант. Второй вариант. Широли, можно я тебе скажу одно наблюдение, которое меня уже какое-то время, я о нем думаю, это касается твоего проявления. Тебе окей с этим или не окей? Да, ты говоришь, да, давай, и тогда я говорю, мне кажется, иногда есть ситуации, когда ты резкий с другими людьми, и со мной тоже. Как тебе вот эти две фразы прозвучали?
Ты знаешь, я где-то лет 5 назад занимался обратной связью. Вот мне очень интересно было, все говорят про обратную связь, а что это такое на самом деле? Особенно есть люди, которые прям религиозно считают, что вот так правильно давать обратную связь, а вот так неправильно давать обратную связь. Но при этом я также видел сценарии, где вот эти двое прекрасно дают друг другу обратную связь в одном формате, который вот эти два человека воспринимают как агрессию. И при этом для первых двух это работает прекрасно. Несколько книг, статей, исследований, где отмечалось, что 20% эффективности обратной связи – это в том, как ее дают, а 80% эффективности – в том, как ее принимают. И вот в данной ситуации и в первом варианте, и в другом варианте, если бы я вернулся к тебе с вопросом, интересно, а можешь мне привести пример? А что ты имеешь в виду резкий? Есть какие-то там фразы или поведение мое, или это в мимике проявляется, или там в жестах? Можешь чуть-чуть пояснить? То и в первом, и втором варианте у нас бы получился лучший разговор. Я, в принципе, могу же и на второй вариант отреагировать как ничего себе, да ты на себя посмотри, и понеслась, да?
Слушай, тут вот мы про границы говорили, интересно, как их, как правильно, триаж, да, есть у медиков.
Вот, да, согласен. Мне кажется, это вопрос построения доверия. У каждого человека, мне кажется, есть какие-то свои вещи, к которым мы чувствительны. Есть люди, для которых опоздать там на 5-10 минут – это не страшно. Для меня это, ну, крайнее неуважение. Поэтому, когда я задерживаюсь, мне так неловко. Я стараюсь избегать этого, но при этом стараюсь... Ну, всегда бывают ляпы, то есть я тоже иногда не успеваю написать, забываю написать и так далее. И при этом мне очень-очень неловко за это. Но при этом я понимаю, что ну, это моя фишка. И вот все остальное, это тоже очень индивидуально. И мне кажется, на начальных этапах, если прислушаться друг к другу и понять, вот что для тебя значимо, где и в какой области, и каким образом я перехожу твои границы, а где нет. И действительно вот эту пунктирную линию определить, тогда можно ускориться. Есть такая фраза «You move at the speed of trust». Вы двигаетесь со скоростью доверия. В каких-то книгах говорят «доверие» — это когда ты делаешь то, что ты обещаешь. В каких-то других «доверие» — это когда ты способен проявлять уязвимость, открываться. Но это же не отрицает первого постулата. Если ты всегда уязвим, открыт, признаешь свои ошибки, постоянно извиняешься, и постоянно подводишь людей. Тебе же не будут доверять. И я нашел очень классное определение у Брене Браун. У нее есть такой TED-talk, называется «The Anatomy of Trust» – «Анатомия доверия». И она там доверие разбила на 7 составляющих, по-моему. И вот это определение мне прям очень сильно зашло. Мне кажется, если вот в этих плоскостях прислушаться к друг другу, прочувствовать друг друга, нащупать границы друг друга, тогда может действительно могут получиться очень глубокие доверительные отношения, где действительно можно друг другу сказать: «Лёш, ну ты что-то рисковатый». И Лёша это правильно воспримет, задаст мне вопросы, и увидит в этом неуважение, и у нас получится хороший конструктивный диалог.
Тут только можно полностью согласиться. Мне кажется, доверие — это такой фундамент, да, вот. Помнишь, это книжка «Пять дисфункций команды», да, наверное, самая известная книжка про тимбилдинг. И там «The lack of trust» — это прямо вот в пирамидке, которую строит автор, прям супер фундамент. То есть момент, когда у тебя траста нет, ты как бы уже вряд ли что-то построишь команду, но ты можешь индивидуально построить, но команду уже не очень получится, да. Слушай, я хотел тебя расспросить, что ты думаешь про нейронные сети и вообще вот то, что это все сейчас пришло как большой тренд. Я знаю, что ты интересуешься этой темой, и, наверное, у тебя есть что на этот счет сказать.
Мне очень сейчас интересна такая практическая сторона применения. Ну да, классно. Есть вот чат GPT, он здорово отвечает на вопросы. И как пользователь я активно пользуюсь. Если взять какой-то отдельный бизнес и там попробовать применить, то сразу возникает целая куча ограничений. Скажем, если у меня какое-то медицинское применение, мне очень важно, чтобы, с одной стороны, эта нейронная сеть мне отвечала на вопросы по какому-то пациенту в контексте истории болезни этого пациента. Чтобы натренировать эту сеть именно на деталях истории болезни этого пациента. Если у меня там 100 тысяч больных, контекст должен быть отдельный для каждого пациента, плюс какой-то общий, какие-то знания общие должны быть у этой сети, плюс сверху наслоенный контекст по каждому пациенту, плюс по каждой болезни, где может быть анонимизировано, но сеть обучается на историях болезней всех пациентов с похожим заболеванием и так далее, и так далее. Вот чат GPT нельзя так применить, потому что, ну, во-первых, ну, можно, наверное, но это очень дорого. Я вдруг понял, что там в этом чат GPT можно открывать несколько чатов, и если я в одном чате рассказал про своих дочерей, переключаясь в другой чат, говорю: «Что ты знаешь о моих дочерях?» Он говорит: «Я не знаю ничего». Потому что контекст, он присутствует в этом окне, а в этом нет. Ну и плюс ограничения по использованию API, ну, всякие технические ограничения. Мне интересно было разобраться. То есть в каком контексте можно применять для бизнеса чат GPT прямо, а решение каких проблем, ну, не получается. А если не получается, то какие альтернативы? Какие есть? И этих сетей сейчас расплодилось просто огромное количество. Стэнфордская сеть очень интересная. Я читал, наиболее близкий конкурент на мой взгляд, для каких-то задач. ChatGPT я стал ее изучать. Ребята в одной компании, у них идут интересные проекты, я так им благодарен, они готовы со мной созваниваться, отвечать на вопросы, они профессионально занимаются этими сетями в контексте своего бизнеса. Я получаю двойное удовольствие. С одной стороны, я получаю удовольствие от того, что я чувствую опять себя начинающим, который вообще ничего не знает, и это дает такую свободу. Ты можешь просто людям говорить, а это что такое? А это что такое? А что это слово значит? И совершенно не паришься по поводу того, что ты там что-то не знаешь. И у людей нет ожидания, что ты это будешь знать. Ты пришел и сказал, ребят, я такой профан в области сетей, можете меня поучить, пожалуйста, поотвечать мне на вопросы? Если я задаю глупые вопросы, пожалуйста, проявите терпение. Это значит, я не в бутылку лезу, а потому что я реально не знаю. И все люди достаточно открытые, дружелюбные, приветливые. Вот это... Вывод я точно сделал на основе всего своего жизненного опыта. Если подойти к кому-то спросить, попросить, поотвечать на вопросы, практически все готовы. И вот это вот универсальная черта, мне кажется, человечества. Готовность помочь, ответить на вопросы, подсказать, поделиться. А с другой стороны, я закапываюсь именно в тему, очень интересная тема, многосторонняя тема, глубокая тема, сложная тема. И как ребенок получаю удовольствие от того, что тебе конструктор принесли, и ты с ним возишься и возишься.
Мне кажется, beginner's mindset, он, вот, про который ты говоришь, он тем и хорош, что ты как будто специально или не специально вообще погружаешься в детское состояние, когда все ново, любопытно, интересно, и ты не боишься ошибок, и не боишься того, что облажаешься. Сейчас особенно это важно.
Да, и чисто эмоционально это такое классное ощущение.
Мы в конце подкаста обычно задаем вопрос, в чем соль, и просим гостей вот ответить, как она сейчас чувствуется. В чем соль?
Года 3 назад я пришел к реальному физическому ощущению, и меня настолько поразил этот вывод. Смысл и путь жизненный, и цель жизненная, и инструмент главный – это любовь. Не романтическая любовь, а вот именно любовь к ближнему, любовь по-человечески друг к другу. Я вдруг понял, насколько она обогащает нашу жизнь. Вот реально тогда ты чувствуешь, что ты начинаешь жить, когда ты воспринимаешь людей с любовью. И при этом я понимаю, сколько у нас травм, которые мы не проработали, не прожили, вне контекста их несем в себе, которые мешают этой любви, из-за которых в нас появляются вспышки страха и гнева, и стыда, и так далее, которые приводят к каким-то агрессивным выпадам. Соль – это любовь. Соль – она в любви. И мне бы хотелось больше отношений с людьми, с которыми у нас добрые, любящие, глубокие отношения.
Офигенно. Спасибо тебе большое. Это было очень круто.
И вам спасибо.
Пока-пока.
Пока-пока.
Мы будем вам очень благодарны, если вы оставите 5 звезд или лайк в вашем любимом приложении для подкастов и тем самым порекомендуете наш подкаст другим. Спасибо.